Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Герберт Уэллс. Человек, который делал алмазы.
Дела задержали меня на Chancery Lane до 9 вечера. Начинала болеть голова, и у меня не было никакой охоты развлекаться или опять сесть за работу. Кусочек неба, едва видный между высокими скалами узкого ущелья улицы, возвещал о ясном вечере, и я решил пройтись по набережной, дать отдых глазам, освежить голову и полюбоваться на пестрые речные огоньки. Неслышно течет черная река, и только изредка легкая рябь колеблет отражение огней на ее поверхности. «Теплый вечер», — сказал голос рядом со мной. Я повернул голову и увидел профиль человека, облокотившегося на парапет подле меня. Лицо у него было тонкое, можно даже сказать красивое, хотя довольно изможденное и бледное. Я с любопытством посмотрел на него. Глаза и лоб выдавали в нем человека мыслящего. Нижняя губа слегка дрожала, и я решился заговорить. «Очень теплый», — ответил я. «Но все же стоять здесь холодновато». «Нет», — сказал он, продолжая глядеть на воду. «Здесь очень приятно. Именно сейчас. Как хорошо, что еще можно найти в Лондоне такое тихое место. Когда целый день тебя мучают дела, заботы о том, как бы прожить, как выплатить долги и избежать опасностей, не представляю, что бы я стал делать, не будь таких умиротворяющих уголков. Вероятно, вам знакомы житейские невзгоды, иначе вы не стояли бы здесь. Но вряд ли у вас такая усталая голова и так болят ноги, как у меня». «Да, по временам я сомневаюсь, стоит ли игра свеч. Мне хочется все бросить. Имя, богатство, положение. И заняться каким-нибудь скромным ремеслом. Но я знаю, что как бы туго мне не приходилось, если я откажусь от своих честолюбивых стремлений, я до конца моих дней не перестану раскаиваться». Он замолчал. Я глядел на него с изумлением. Я никогда не встречал человека в более плачевном состоянии. Оборванный, грязный, небритый, он выглядел так, словно неделю провалялся в мусорном ящике. И он мне рассказывает об утомительных заботах крупного дельца? Я чуть не рассмеялся. Или это помешанный, или он неудачно издевается над собственной бедностью. «Если высокие цели и высокое положение, — сказал я, — имеют свою оборотную сторону, напряженный труд и постоянное беспокойство, то они приносят и вознаграждение, влияние, возможность сделать добро, наконец, удовлетворенное тщеславие — это уже награда». Он обернул ко мне угрюмое, но совершенно спокойное лицо. «Я забылся. Разумеется, вы не можете меня понять», — сказал он. С минуту он присматривался ко мне. «Конечно, все это кажется нелепым. Даже если я вам расскажу, вы все равно не поверите. Так что я могу рассказывать, ничем не рискуя. А мне так приятно с кем-нибудь поделиться. И у меня действительно на руках крупное дело. Очень крупное. Дело в том, что я изготовляю алмазы».
«Вы, вероятно, сейчас без работы?»
«Мне надоело вечное недоверие», — нетерпеливо сказал он. С этими словами он вдруг расстегнул свое жалкое пальто, вытащил из-за пазухи холщовый мешочек, висевший на шнурке у него на шее, и вынул из мешочка темный камень. «Интересно, а можете ли вы определить, что это такое?» Он протянул мне камень. «Надо сказать, что приблизительно год назад в свободное время я занимался подготовкой к экзаменам на ученую степень в Лондонском университете, так что у меня есть некоторое представление о физике и минералогии. Камень напоминал неотшлифованный темный алмаз, но был слишком велик, почти с ноготь большого пальца. Я взял его и увидел, что у него форма правильного октаэдра с гранями, характерными для этого драгоценного минерала. Под газовым фонарем я испытал камень, чиркнул им по часовому стеклу и легко провел белую черту. С возрастающим любопытством я посмотрел на моего собеседника. «Действительно, очень похож на алмаз. Но тогда это гигант среди алмазов. Откуда он у вас?» «Я же вам говорю, что сам его сделал», — ответил он. «Отдайте его мне». Он торопливо засунул камень обратно в мешочек и застегнул пальто. «Я продам вам его за 100 фунтов», — вдруг прошептал он. Ко мне вернулись мои подозрения. В конце концов, камень мог быть просто корундом, веществом почти такой же твердости и лишь по чистой случайности походить формой на алмаз. Если это алмаз, то как он очутился у этого человека и почему он предлагает продать камень всего за 100 фунтов? Мы взглянули друг другу в глаза. В его взгляде выражалось ожидание, нетерпеливое, но честное. В эту минуту я поверил, что он пытается продать мне настоящий алмаз. Но я не богат. 100 фунтов пробили бы заметную брешь в моих финансах. Да и какой человек в здравом уме станет покупать алмаз при свете газового фонаря у оборванного бродяги, поверив ему на слово? И все же алмаз такой величины вызвал в моем воображении 1000 фунтов. Но тогда, подумал я, этот алмаз должен упоминаться во всех книгах о драгоценных камнях. Я уклонился от прямого ответа. «А откуда он у вас?» — спросил я. «Я сделал его. Вы как будто разбираетесь в этих вещах. Я расскажу вам немного о себе. Быть может, тогда вы передумаете и купите алмаз». Он отвернулся от реки, засунул руки в карманы и вздохнул. «Я знаю, вы все равно мне не поверите. Алмазы...» начал он. И по мере того, как он говорил, я перестал чувствовать, что это говорит бродяга. Речь его становилась свободной речью образованного человека. «Алмазы делаются так. Углерод выделяют из соединения в определенном плавильном флюсе и при соответствующем давлении. Тогда углерод выкристаллизовывается не в виде угольного порошка, а в виде мелких алмазов. Все это давно известно химикам, но никому еще не удалось напасть именно на тот флюс, в котором надо плавить углерод и определить давление, которое может дать наилучшие результаты. Поэтому алмазы, сделанные химиками, такие мелкие и темные, и не имеют настоящей ценности. И вот я посвятил этой задаче свою жизнь, всю свою жизнь». Я начал изучать условия, при которых получают алмазы, когда мне было 17 лет, а теперь мне 32. Я знал, что на это уйдет лет 10, а то и 20, которые могут отнять у человека все его силы, всю его энергию. Но даже и тогда игра стоила свеч. Предположим, что кто-то, наконец, натолкнулся на разгадку секрета. Тогда, прежде чем тайна выйдет наружу, и алмазы станут дешевле угля, этот человек сможет заработать миллионы. Миллионы! Он замолчал и взглянул на меня, словно ища сочувствия. Глаза его сверкали голодным блеском. Когда мне исполнился 21 год, у меня было около 1000 фунтов, и я думал, что эта сумма и небольшой приработок уроками дадут мне возможность продолжать изыскание. Учение, главным образом в Берлине, заняло 2 года, а затем я стал работать самостоятельно.
самое трудное было соблюдать тайну. Видите ли, если бы я проболтался, моя вера могла бы подстрекнуть других, а я не считаю себя таким гением, чтобы наверняка прийти к открытию первым, если начнется борьба за первенство. Как вы сами понимаете, важно было, раз уж я действительно решил сколотить состояние, чтобы люди не знали о том, что алмазы можно делать искусственным путем и производить тоннами. Поэтому я был вынужден работать совершенно один. Сперва у меня была маленькая лаборатория, но когда мои ресурсы начали истощаться, мне пришлось продолжать опыты в жалкой комнатушке без мебели в Кентиштауне. Я спал на соломенном матрасе прямо на полу, посреди приборов. Я отказывал себе во всем, чтобы покупать необходимое для моих исследований. Но я все же приближался и приближался к цели. 3 года назад я решил проблему состава флюса и почти достиг нужного давления, поместив флюс и особую углеродную смесь в ружейный ствол. Я добавил туда воды, герметически закрыл ствол и принялся нагревать. Он помолчал. «Довольно рискованно», — сказал я. «Да!» Пытаясь добиться большого давления, чтобы выкристаллизовать алмазы, я обнаружил, что некий Добре, работавший в парижской лаборатории пороха и селитры, взрывал динамит в плотно завинченном стальном цилиндре, таком прочном, что он не мог лопнуть. Я узнал, что Добре мог дробить скалы, превращая их в породы, в которых залегают алмазы. Я заказал стальной цилиндр, сделанный по его чертежу, хотя это сильно подкосило меня в смысле средств. Я забил в цилиндр весь материал, развел огонь в горне и вышел прогуляться. «А вы не подумали, что можете взорвать весь дом? Были там другие жильцы?»
«Этого требовали интересы науки», — сказал он. «Этажом ниже жила семья торговцев фруктами, а рядом со мной сочинитель просительных писем. А наверху 2 цветочницы». Возможно, я поступил несколько необдуманно, но не исключено, что не все жильцы были дома. Когда я вернулся, цилиндр лежал на том же месте в куче углей. Взрывчатка не разорвала корпуса. Теперь передо мной встала новая проблема. Видите ли, время – важный фактор при кристаллизации. Если сократить процесс, кристаллы получатся мелкие. Только длительное выдерживание увеличивает кристаллы. Я решил охлаждать цилиндр в течение 2 лет, постепенно снижая температуру. Мне приходилось все время поддерживать огонь в горне и платить за комнату. И у меня не осталось ни гроша. Вряд ли я теперь припомню все, чем я промышлял, пока занимался изготовлением алмазов. Я продавал газеты, держал под уздцы лошадей, открывал дверцы экипажей. В течение многих недель я надписывал конверты. Мне пришлось служить помощником у продавца с ручной тележкой. Я должен был сзывать народ по одну сторону улицы, в то время как он выкликивал товар по другую. Один раз у меня целую неделю не было никакой работы, и я просил милостыню. О, что это была за неделя! Однажды, когда погас огонь в горне, и я весь день ничего не ел, какой-то парень, гулявший с девушкой, хотел пустить ей пыль в глаза и дал мне 6 пенсов. О, да благословит Бог тщеславие! Какое благоухание доносилось из лавок, где торговали жареной рыбой! Но я пошел и на все деньги купил угля. Наконец, 3 недели назад я погасил огонь и вынул цилиндр. Он был еще такой горячий, что жег мне руки, пока я его развинчивал. Я выскреб лавообразную массу долотом и растолок ее на железном листе. И нашел в ней 3 крупных алмаза и 5 маленьких. Когда я сидел на полу, стуча молотком, дверь отворилась, и вошел мой сосед, сочинитель просительных писем. Он прислонился к двери и, устремив глаза на косяк, начал болтать о том, как он рылся в моей комнате, как ходил сегодня утром в полицию, и там записывали все, что он говорил.
я понял, что влип. Или я должен выдать полиции мой секрет, и тогда о нем узнают все, или же меня арестуют как анархиста. И вот я взял соседа за шиворот, встряхнул его как следует, а потом убрался по-добру-поздорову со своими алмазами. Вечерние газеты назвали мою каморку «Кентиштаунской фабрикой бомб». И теперь я никак не мог отделаться от своих алмазов. Если я захожу к почтенным ювелирам, они просят меня обождать. И я слышу, как они шепчутся с приказчиком и посылают его за полисменом. И тогда я заявляю, что не могу ждать. Я нашел скупщика краденого. Он прямо вцепился в алмаз, который я ему дал, и предложил мне потребовать его обратно через суд. Теперь я ношу алмазы на себе. Несколько сот тысяч фунтов. И не имею ни пищи и ни крова. Вы первый, кому я доверил свою тайну. Мне нравится ваше лицо. А меня, что называется, приперло к стене. Он посмотрел мне в глаза. «Было бы сумасшествием, — сказал я, — купить алмаз вот при таких обстоятельствах. Да я и не ношу с собой сотен фунтов. И все же я готов поверить вам. Если хотите, сделаем так. Приходите завтра ко мне в контору». «Вы думаете, я вор?» — с горечью сказал он. «Вы сообщите в полицию. Нет, не пойду я в ловушку». «Я почему-то убежден, что вы не вор. Вот моя карточка. И во всяком случае возьмите еще вот это. Не будем назначать свидание. Приходите когда угодно». Он взял карточку и то, что я дал ему в залог моей доброжелательности. «Надеюсь, вы передумаете и придете», — сказал я. И он с сомнением покачал головой. «Когда-нибудь я отдам вам ваши полкроны с процентами. С такими процентами, что вы ахнете», — сказал он. «Ведь вы сохраните все в тайне, а? Не ходите за мной». Он перешел через улицу к ступенькам под аркой, ведущей на Эссекс-стрит, и исчез в темноте. Больше я его никогда не видел. Один раз он заходил, когда меня не было на месте. По описанию посыльного мальчишки, это был очень худой, грязный, оборванный человек, мучительно кашлявший. Он ничего не просил передать. И это все, что я знаю о нем. Иногда мне хочется узнать, что стало с ним. Был ли это просто маньяк, мошенник, торговавший фальшивыми камнями, или он действительно сделал эти алмазы, как утверждал. Последнее настолько правдоподобно, что по временам я спрашиваю себя, а не упустил ли я самую блестящую возможность всей своей жизни? Быть может, он умер, и алмазы его выбросили как сор. Повторяю, один был величиной с ноготь. А может быть, он все еще бродит по улицам, пытаясь сбыть свои сокровища? Может случиться и так, что он еще предстанет когда-нибудь миру, и, пересекая мой путь на безоблачной высоте, безмолвно упрекнет меня за отсутствие предприимчивости. Иногда я думаю, что, пожалуй, надо было рискнуть хотя бы 5 фунтами.
Прозвучал рассказ Герберта Уэллса «Человек, который делал алмазы».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Дина Буцати. Друзья. Скрипичный мастер Амедео Торти и его жена пили кофе. Детей уже уложили спать. Оба, как это часто у них случалось, молчали. Вдруг жена сказала: «Не знаю, как тебе это объяснить. Сегодня у меня весь день какое-то странное предчувствие. Как будто вечером к нам должен зайти Апашер».
«Подобные вещи не говорят даже в шутку», — ответил муж раздраженно.
Дело в том, что 20 дней тому назад его старый верный друг, скрипач Тони Апашер, умер. «Я понимаю, понимаю. Ужас какой-то», — сказала она. «Но никак не могу отделаться от этого чувства».
«Да, если бы...» — пробормотал Торти с печалью в голосе, но мысль свою развивать не стал, только покачал головой.
И они вновь замолчали. Было без четверти 10. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Звонок был длинный, настойчивый. Оба вздрогнули. «Кого это принесло в такое время?» — сказала она. Через прихожую прошлепала Инес, затем послышался звук открываемой двери, приглушенный разговор. Девушка заглянула в столовую. В лице у нее не было ни кровинки. «Кто там, Инес?» — спросила хозяйка. Горничная посмотрела на хозяина и, запинаясь, проговорила: «Сеньор Торти, выйдите на минуточку. Там... Ой, если бы вы знали...» «Да кто же там, кто?» — сердито спросила хозяйка, хотя уже прекрасно понимала, о ком именно идет речь. Инес, подавшись вперед, словно желая сообщить им что-то по секрету, выдохнула: «Там... Там... Сеньор Торти, выйдите сами. Маэстро Апашер вернулся».
«Что за чепуха?» — сказал Торти, раздраженный всеми этими загадками, и, обращаясь к жене, добавил: «Сейчас посмотрю. А ты оставайся здесь». Он вышел в темный коридор и, стукнувшись об угол какого-то шкафа, рывком открыл дверь в прихожую. Там, как всегда неловко поеживаясь, стоял Апашер. Нет, все-таки он был не совсем такой, как всегда. Из-за слегка размытых очертаний он выглядел несколько менее вещественным, ибо он, по-видимому, пока не вполне освободился от того, что у нас именуется материей. А если и призрак, то сохранивший какие-то остатки вещественности. Одет он был, как обычно. Серый костюм, рубашка в голубую полоску, красный с синим галстук и бесформенная фетровая шляпа, которую он нервно мял в руках. Торти не был человеком впечатлительным. Отнюдь, но даже он замер, не смея перевести дыхание. «Это вам не шуточки», увидеть в своем доме самого близкого и старого друга, которого ты сам 20 дней тому назад проводил на кладбище.
«Амедео»,
— промолвил бедняга Апашер и улыбнулся, пытаясь как-то разрядить обстановку.
«Ты здесь? Как ты здесь очутился?» — воскликнул Торти чуть ли не с упреком, ибо охватившие его противоречивые и смутные чувства почему-то обернулись вдруг вспышкой гнева. Разве возможность повидать своего утраченного друга не должна была принести ему огромную радость? Разве за такую встречу не отдал бы он свои миллионы? Да, конечно, он сделал бы это, не задумываясь, на любую жертву пошел бы. Так почему же сейчас Торти не испытывал никакой радости? Откуда это глухое раздражение? Выходит, после стольких переживаний, слез, всех этих беспокойств, связанных с соблюдением приличествующих случаев условностей, извольте начинать все сначала? За прошедшие после похорон дни заряд нежных чувств к другу уже иссяк, и черпать их было больше неоткуда. «Это я», — ответил Апашер,
еще сильнее терзая поля шляпы. «Но, в общем, можешь не церемониться, если это неудобно».
«Неудобно? Ты называешь это неудобством?»
— закричал вне себя от бешенства Торти.
«Являешься невесть откуда в таком вот виде и еще говоришь о неудобстве? Как только нахальства хватило!»
После чего уже в полном отчаянии пробормотал про себя.
«Что же мне теперь делать?»
«Послушай, Амедео, — сказал Апашер, — не сердись на меня. Я не виноват. Там...» — он сделал неопределенный жест. «Вышла какая-то путаница. В общем, мне придется еще, наверное, месяц побыть здесь. Месяц или немного больше. Ты ведь знаешь, своего дома у меня уже нет. Там теперь новые жильцы».
«Иными словами, ты решил остановиться у меня? Спать здесь?»
«Спать? Теперь я уже не сплю. Дело не в этом. Мне бы какой-нибудь уголок. Я никому не буду мешать. Ведь я не ем, не пью и не... В общем, туалетом я тоже не пользуюсь. Понимаешь, мне бы только не бродить всю ночь, особенно под дождем».
«Позволь, а разве под дождем ты мокнешь?»
«Мокнуть-то, конечно, не мокну».
И он тоненько хихикнул.
«Но все равно чертовски неприятно».
«Значит, ты собираешься каждую ночь проводить здесь?»
«С твоего разрешения».
«С моего разрешения? Я не понимаю. Ты умный человек, старый мой друг. У тебя уже вся жизнь, можно сказать, позади. Но как же ты сам не соображаешь? Ну, конечно, у тебя никогда не было семьи».
Апашер смущенно отступил к двери.
«Прости меня. Я думал, да ведь и речь-то всего об одном месяце».
«Нет, ты просто не хочешь войти в мое положение!» —
воскликнул Торти почти обиженно.
«Я же не из-за себя беспокоюсь. У меня дети! Дети! По-твоему, это пустяк, что тебя могут увидеть два невинных существа, которым и 10 еще нет? В конце концов, должен же ты понимать, что ты сейчас собой представляешь. Прости меня за жестокость, но ты привидение. А там, где находятся мои дети, привидением не место, дорогой мой».
«Значит, никак?»
«Значит, никак, дорогой. Больше ничего сказать не...»
Он так и умолк на полуслове. Апашер внезапно исчез. Было слышно только, как кто-то стремительно сбегает по лестнице. Часы пробили половину первого, когда маэстро Тамбурлани, а он был директором консерватории, и квартира его находилась здесь же, возвратился домой после концерта. Стоя у двери и уже повернув ключ в замочной скважине, он вдруг услышал, как кто-то у него за спиной прошептал: «Маэстро! Маэстро!» Резко обернувшись, он увидел Апашера. Тамбурлани слыл тонким дипломатом, человеком осмотрительным, расчетливым, умеющим устраивать свои дела. Благодаря этим достоинствам, ну или недостаткам, он достиг значительно более высокого положения в обществе, чем позволяли его скромные заслуги. В мгновение ока он оценил ситуацию. «О, мой дорогой!» — проворковал он ласково и взволнованно, протягивая руки к скрипачу, но стараясь при этом не подходить к нему ближе, чем на метр. «О, мой дорогой! Если бы ты знал, как нам не хватает!» «Что-что?» — переспросил Апашер. «Понимаешь, слух у меня теперь уже не тот, что прежде». «О, я понимаю, дорогой, но не могу же я кричать, там Ада спит». «И вообще...»
«Извини, конечно, но не мог бы ты меня на минутку впустить к себе, а то я все на ногах».
«Нет-нет, что ты, не дай бог еще блиц почует».
Что? Как ты сказал?
Ну, блиц, овчарка, ты ведь знаешь моего пса, правда? Он такого шума наделает. Тут и сторож, чего доброго, проснется. Ну и потом.
Значит, я не могу? Хоть на несколько дней.
Побыть здесь у меня? О, дорогой мой Апашер! Конечно, конечно. Для такого друга я... Ну как же, послушай, ты уж меня извини, но как быть с собакой?
Такой ответ смутил Апашера, и он решил воззвать к чувствам этого человека. «Ведь ты плакал, маэстро, плакал совсем еще недавно, там, на кладбище, произнося надгробную речь перед тем, как меня засыпали землей, помнишь? А? Помнишь? Думаешь, я не слышал, как ты всхлипывал, слышал? О, дорогой мой, не говори, у меня тут такая боль!» И он поднес руку к груди. «О, Боже! Ай, кажется, блиц!» И действительно, из-за двери донеслось глухое, предупреждающее рычание. «Подожди, дорогой, я только зайду, успокою эту несносную тварь. Одну только минуточку, дорогой!» И он, как угорь, быстро скользнул в квартиру, захлопнул за собой дверь, и все стихло. Апашер подождал несколько минут, а потом шепотом позвал: «Тамбурлани! Тамбурлани! Тамбурлани!» Никто не отозвался. Тогда он легонько постучал костяшками пальцев. Ответом ему была тишина. Апашер решил попытать счастье у Джаны, певицы доброй души и легкого поведения, с которой он не раз проводил время.
Джанна занимала две комнатушки в старом густонаселенном доме далеко от центра.
Когда он туда добрался, был уже 16:15. К счастью, как это нередко бывает в таких муравейниках, дверь подъезда была не заперта. Апашер с трудом вскарабкался на 6-й этаж. Он так устал от кружения по городу. На площадке он и в темноте без труда отыскал нужную дверь. Тихонько постучал. Пришлось постучать еще и еще, прежде чем за дверью послышались какие-то признаки жизни.
Наконец до него донесся заспанный женский голос. «А кто там? Кого это принесло в такое время?»
«Ты одна? Открой! Это я, Тони!»
«В такое время!» — повторила она без особого восторга, но со свойственной ей тихой покорностью. «Подожди, я сейчас!» Послышалось ленивое шарканье, щелкнул выключатель, повернулся ключ и со словами «Чего это ты в такую пору?» Джанна открыла дверь и хотела тут же убежать в постель, пусть сам за собой запирает. Но ее поразил странный вид Апашера. Она ошарашенно оглядела его, и только теперь сквозь пелену сна до ее сознания дошла явь.
«Но ты...»
Она хотела сказать: «Но ты же умер, я точно помню!» Однако на это у нее не хватило смелости, и она попятилась, выставив перед собой руки на случай, если он вздумает приблизиться.
«Но ты...»
И тут из ее горла вырвался крик.
«Уходи! Ради бога, уходи!»
Заклинала она его с вытаращенными от ужаса глазами. А он все пытался ей объяснить.
«Прошу тебя, Джанна, мне бы только немного отдохнуть».
«Нет, уходи, не думай даже. Ты с ума меня сведешь, уходи. Ты что, хочешь весь дом поднять на ноги?»
Поскольку Апашер не двигался с места, девушка, не спуская с него глаз, стала торопливо шарить руками на комоде. Под руку подвернулись ножницы.
«Я ухожу», — сказал Апашер растерянно.
Но она со смелостью отчаяния уже приставила это нелепое оружие к его груди. Оба острия, не встретив на своем пути никакого сопротивления, легко вошли в грудь призрака.
«Ой, Тони, прости, я не хотела»,
— вскричала девушка в испуге.
«Нет, как щекотно!» — истерически захихикал он. «Пожалуйста, перестань! Ой, щекотно!» И стал хохотать, как сумасшедший. «Ха-ха-ха-ха!
Снаружи во дворе с треском распахнулось окно, и кто-то сердито заорал.
«Что там происходит? Уже без малого 4! Безобразие какое! Черт побери!»
Но Апашер со скоростью ветра уже несся прочь. К кому бы еще обратиться? К настоятелю церкви Сан-Калисто? Что за городскими воротами? К этому милейшему дону Раймондо, старому товарищу по гимназии, соборовавшему его на смертном одре?
«Изыди, щади ада!»
Такими словами встретил пришедшего к нему скрипача почтенный пастырь. «Ты не узнал меня? Я Апашер, дон Раймондо. Позволь мне спрятаться где-нибудь здесь. Скоро рассвет, ни одна собака не дает мне приюта. Друзья от меня отреклись. Может, хоть ты?»
«Я не знаю, кто ты такой», — ответил священник. «Может, ты дьявол или оптический обман, не знаю. Но если ты действительно Апашер, тогда входи. Вот тебе моя постель. Ложись, отдыхай».
«Спасибо. Спасибо, дон Раймондо. Я знал».
«Пусть тебя не тревожит», — продолжал священник притворно-елейным тоном. «Пусть тебя не смущает. Нет-нет, что мое присутствие может обернуться для меня серьезными неприятностями. Короче говоря, обо мне не беспокойся. Если тебя послали сюда, чтобы окончательно меня погубить, что ж, да свершится воля Господня. Но что ты делаешь? Ты уже уходишь?»
Вот почему привидение, если какая-нибудь злосчастная душа и вздумает задержаться на земле, не хотят поселяться с нами и прячутся в пустующих домах, среди развалин старинных башен, в забытых Богом и людьми лесных часовнях или на одиноких скалах, постепенно разрушающихся под ударами морских волн. Прозвучал рассказ Дино Буцати «Друзья».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.